Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. Здравствуйте. В эфире воскресный выпуск программы «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Фролов. В начале часа о главных событиях этого дня. С последними новостями вас познакомит Анна Аракелова.
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко о главных новостях. Израиль возложил вину за гибель десятков мирных жителей в ливанском селении Канна на группировку Хезболлах. У семьи Михаила Ходорковского могут отнять дом. Грузинские власти утверждают, что бывший лидер ополченцев в Кадорском ущелье Имзар Квициани скрывается в России. Израиль возложил вину за... По меньшей мере 35 человек погибли в результате израильского авиаудара по селению Канна на юге Ливана. Десятки людей ранены. По сообщению спасателей, большинство жертв – женщины и дети. Бомбы попали в несколько зданий, где укрывались беженцы. Израильское командование заявило, что оно неоднократно призывало мирных жителей покинуть поселок Канна и что ответственность за гибель людей несут боевики Хезболлах, которые вели из этого района ракетный обстрел севера Израиля. Ранее сегодня же израильская авиация нанесла удар по городу Эль-Хиям. Израильские танки стягиваются в район пограничного селения Метула. Поступают сообщения об ожесточенных боях израильских военнослужащих с боевиками Хезболлах. Франция подготовила проект резолюции по урегулированию израильско-ливанского конфликта и распространила документ среди 15 членов Совета Безопасности ООН. Как сообщает агентство Рейтер, предполагается направить до 20 тысяч миротворцев в район границы Ливана с Израилем и Сирией, однако только при условии прекращения огня. США такого условия не выдвигают, хотя и поддерживают идею миротворческой миссии. Проект также предусматривает освобождение захваченных израильских солдат и разоружение боевиков Хезболлах. Ожидается, что уже в понедельник документ будет рассмотрен в ООН.
Надеюсь, что в понедельник мы сможем определить группу стран, чьи военнослужащие будут потенциальными участниками миротворческого контингента. Это будет предварительное обсуждение, поскольку у нас пока нет мандата Совета Безопасности ООН. Мандата, который определит цели и задачи миссии, что в свою очередь поможет правительствам принять решение, посылать или не посылать туда своих военнослужащих.
Сказал генеральный секретарь ООН Кофи Аннан. Госсекретарь США Кондолиза Райс, вновь прибывшая на Ближний Восток, проводит переговоры с руководством Израиля и Ливана в попытке разрешить конфликт. Представитель правительства Израиля Ави Пазнер заявил.
Мы приветствуем в целом идею размещения в Южном Ливане международных миротворческих сил. Мы хотели бы, чтобы и правительство Ливана разместило свои войска в этом районе. Обстрел Израиля должен прекратиться, похищенные израильские солдаты должны быть освобождены. Поэтому мы с большим интересом выслушаем предложение госсекретаря Кондолизы Райс,
сказал представитель правительства Израиля.
Радио «Свобода». Новости.
Супруга Михаила Ходорковского, Инна, сообщила Радио «Свобода», что власти могут в ближайшее время отнять дом, где живет семья известного российского бизнесмена, рассказывает корреспондент Радио «Свобода» Данила Гальперович.
По словам Инны Ходорковской, в поселке Яблоневый сад в Жуковке под Москвой, где живут семьи бывших руководителей компании «ЮКОС», сейчас фактически остались только женщины и дети, и именно на их судьбу могут повлиять недавние действия российских правоохранительных органов.
В мае месяце был наложен арест на ту территорию, где мы сейчас существуем, поэтому я и говорю, что пока мы живем в Жуковке. И сейчас я как бы думаю, где мне, наверное, снять жилье. Как скоро это начнет реализовываться, я не знаю их планов.
При этом Инна Ходорковская заявила, что она сама и трое ее детей не собираются покидать Россию даже в случае выселения из дома, где они сейчас живут. И самым важным при выборе нового места, где семья Ходорковского будет жить, станет близость к школам, где учатся дети. Данила Гальперович, Радио «Свобода», Москва.
Полностью интервью с Инной Ходорковской вы можете услышать в очередном выпуске программы «Радио «Свобода» лицом к лицу», который выйдет сегодня в эфир в 14 часов по московскому времени. Власти Грузии утверждают, что Имзар Квициани, против сторонников которого была проведена спецоперация в Кадорском ущелье, бежал в Россию. Глава МВД Грузии Вано Мирабишвили сообщил об этом президенту Михаилу Саакашвили. Реакции российских властей на это заявление пока не последовало. По сообщению Тартас, в Кадоре задержана и доставлена в Тбилиси сестра Имзара Квициани Нора. В субботу был также задержан Ираклий Батиашвили, бывший шеф службы госбезопасности, а ныне один из лидеров оппозиции. Его обвиняют в поддержке Квициани, отказавшегося подчиниться грузинским властям. В Кызылординской области Казахстана в месте падения ракеты-носителя «Днепр» произошло серьезное загрязнение окружающей среды. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС Казахстана, концентрация токсичного ракетного топлива гептила в 1000 раз превышает предельно допустимую норму. Власти запретили въезд в 2 селения, расположенных в районе аварии. Будет также эвакуирована группа дислоцированных там пограничников.
Радио «Свобода». Новости.
В здании Еврейской Федерации в американском городе Сиэтл, штат Вашингтон, в результате вооруженного нападения погиб 1 и ранены 5 человек, рассказывает Владимир Морозов.
30-летний Навид Афзал Хак ворвался в помещение Еврейской Федерации и стал стрелять во всех подряд, кто попадался ему на глаза. Все 6 пострадавших женщины. Одна из них умерла на месте, остальные 5 доставлены в больницу. 3 ранены в живот, их состояние критическое. Одна из женщин, получившая ранение в руку на 5-м месяце беременности. Вот что говорит еще один американский мусульманин Роберт Хефт.
People grew up in a society that's given everything they want, and other people are grown up in a poverty-stricken area.
Люди растут в обществе, где одни имеют все, что хотят, а другие почти ничего. Такие молодые люди по-своему понимают ислам и готовы бунтовать против всех и всего. У них гангстерский образ мыслей. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы всегда можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.svobodanews.ru.
С последними новостями часа вас познакомила Анна Аракелова. Напоминаю, что в эфире воскресный выпуск программы «Свобода в полдень», в студии Михаил Фролов. Главная тема этого выпуска. В субботу Ближневосточный регион второй раз уже за последнюю неделю посетила госсекретарь Соединенных Штатов Америки Кондолиза Райс. Глава мятежных формирований в Кадорском ущелье Имзар Квициани находится на территории России, об этом заявил министр внутренних дел Грузии. Кроме этого, традиционные для воскресного выпуска новости светской жизни, обзор таблоидов и исторический календарь. Все это вы услышите сегодня в нашей программе. Вчера Ближневосточный регион второй раз за последнюю неделю посетила госсекретарь США Кондолиза Райс. Райс привезла с собой мирный план урегулирования конфликта между Израилем и ливанской радикальной группировкой Хизбаллах, который намерена обсудить с правительствами обеих стран, рассказывает наш корреспондент в Израиле Равшан Гусейнов.
По прибытии в Иерусалим Кондолиза Райс за ужином обсудила с главой правительства Эхудом Ольмертом план мирного урегулирования конфликта в Ливане. По ее словам, она надеется на то, что стороны договорятся об условиях для прекращения огня, которые уже в среду, возможно, будут включены в проект резолюции ООН. Перед поездкой в Бейрут Райс намерена также встретиться с министром иностранных дел Израиля Ципи Ливни. По словам госсекретаря, она предвидит нелегкие переговоры, но считает, что без взаимных уступок не обойтись. «Я с полным основанием полагаю, что оба руководства хотели бы положить конец этому кризису», сказала Кондолиза Райс. План США по прекращению военных действий подразумевает размещение многонациональных сил в Южном Ливане вдоль границы с Израилем, разоружение Хизбаллах и освобождение израильских солдат, похищенных боевиками. Кондолиза Райс приветствовала решение ливанского правительства принять пакет предложений по прекращению огня, которые, как сообщается, поддержали и депутаты от Хизбаллах. Между тем, речь духовного лидера организации шейха Хасана Насраллы прозвучала в явном противоречии с этим заявлением в эфире ливанского телеканала «Аль-Манар» подконтрольного Хизбаллах. Шейх Насралла заявил, что Кондолиза Райс вернулась в регион, чтобы навязать Ливану волю Израиля. Однако Хизбаллах намерен обстреливать ракетами территорию Израиля южнее Хайфы, если последний продолжит атаки на Ливан. Весь Израиль уже 18 дней вынужден сидеть в убежищах. И на этом мы не остановимся. В новой фазе нашего сопротивления мы будем обстреливать районы южнее Хайфы, Афулу и расположенную там военную базу. Тем временем ракетным обстрелам Хезболлах подверглись города севера Цфат, Маалот, Кирьят-Шмона, Нагария, Акко и Рошпина. Первая ливанская армия захватила реактивную установку залпового огня типа «Град», принадлежащую Хезболлах. Боевики Хезболлах предприняли неудачную попытку похищения израильского солдата в районе ливанского городка Бен-Джбель, оплота Хезболлах в этом районе, где бои идут уже больше недели. Примечательно, что израильские политики и военные уже около недели назад, то есть примерно со времени последнего визита Кондолизы Райс, вместо необходимости уничтожения Хезболлах стали говорить о целесообразности максимального ослабления этой организации. И судя по тому, что руководство США не поддержало призывы ООН и ряда стран к немедленному прекращению огня, у Израиля пока есть время на продолжение военных действий в Ливане. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Глава мятежных формирований в Кадурском ущелье Эмзар Квицани находится на территории России. Об этом заявил министр внутренних дел Грузии Вано Мирабишвили в субботу вечером на встрече с президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Саакашвили же поручил главе МВД активизировать работу контрразведки. Из Тбилиси репортаж корреспондента Радио Свобода Георгия Кабаладзе.
В Кадурском ущелье Абхазии сохраняется внешне спокойная обстановка. Министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили все еще находится в ущелье и лично командует завершающей фазой операции. Тем временем грузинская сторона приступила к выводу из Кодорского ущелья частей специального назначения. Несколько сот военнослужащих из более чем 1500 уже покинули ущелье. Министр внутренних дел Вано Мирабишвили, вернувшись в Тбилиси, доложил в присутствии журналистов президенту Саакашвили об успешном завершении основной фазы операции. Сегодня все населенные пункты в ущелье полностью контролируются нашими подразделениями. Можно сказать, только сейчас юрисдикция Грузии распространилась на этой территории страны и восстановлен конституционный порядок. Мы приступили к выдаче материальной помощи населению. Министр сообщил, что в Кодорском ущелье обнаружены несколько так называемых «рабов», которые были похищены из других районов Грузии и содержались в ущелье подневольно. На вопрос президента, где находится в данный момент зачинщик мятежа, бывший уполномоченный президента в Кадурском ущелье Эмзар Квициани, министр внутренних дел ответил, что по его данным Эмзар Квициани находится в России. Президент был возмущен. То есть, можно сказать, Квициани присоединился к тем политическим трупам, сбежавшим из Грузии, которые скрываются в России. Я до сих пор не могу понять, зачем эти люди нужны России. Михаил Саакашвили уточнил, что под политическими трупами имел в виду бывшего правителя Аджарии Аслана Абашидзе, известного криминального авторитета Тариела Ониани, разыскиваемого за преступление в Испании, недавно получившего российское гражданство, бывшего министра госбезопасности Игоря Гиаргадзе и бывшего министра внутренних дел Аджарии Джемала Гогитидзе. Президент заявил, что уже в понедельник, несмотря на бурные протесты и даже угрозы абхазских лидеров, правительство Абхазии в изгнании, доселе действовавшее в Тбилиси, переедет в Кодорское ущелье. В субботу стало известно, что сотрудники Министерства внутренних дел Грузии арестовали в Кодорском ущелье сестру Эмзара Квициани, Нору Квициани, которая одно время также занимала пост уполномоченного президента в Кодорском ущелье. Ей вменяется в вину хранение большого количества оружия. Арестован также бывший руководитель грузинской спецслужбы информационно-разведывательного бюро Грузии Иракли Батьяшвили. Он несколько раз во время событий в Кодорском ущелье говорил по телефону с Эмзаром Квициани. Заместитель генерального прокурора Грузии Каха Коберидзе заявил, что Иракли Батьяшвили оказал интеллектуальную поддержку предводителю мятежников. Георгий Кабаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Между тем, по сообщению информационного агентства РИА Новости, российская сторона настаивает на незамедлительном выводе грузинских вооруженных сил из Кадорского ущелья, мониторинг которого будут совместно осуществлять российские миротворцы и наблюдатели ООН. Об этом заявил командующий коллективными силами по поддержанию мира СНГ в зоне грузино-абхазского конфликта Сергей Чабан после завершения четырехсторонней встречи по урегулированию грузино-абхазского конфликта в Чубурхиндже. Об этом, в свою очередь, уже сообщает агентство «Новости Грузия». Вы слушаете воскресный выпуск программы «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Фролов. Время напомнить заголовки основных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В результате израильского авиаудара по селению Кана на юге Ливана погибли десятки мирных жителей. Франция подготовила проект резолюции по урегулированию израильско-ливанского конфликта, предполагающий направление в регион около 20 тысяч миротворцев. Семья Михаила Ходорковского может в скором времени лишиться своего дома. Об этом сообщила супруга бывшего главы ЮКОСа Инна Ходорковская в интервью «Радио Свобода». Власти Грузии утверждают, что Эмзар Квициани, против сторонников которого была проведена спецоперация в Кадорском ущелье, сбежал в Россию. Подробнее об этих и других событиях в кратком выпуске новостей в середине часа. И напоминаю, что сегодня гость очередной программы «Лицом к лицу» на «Радио Свобода» Инна Ходорковская. Супруга Михаила Ходорковского выбрала «Радио Свобода» для своего первого радиоинтервью. Программа выйдет в воскресенье в 2 часа дня по московскому времени. Повторы можно услышать сегодня же в 8 вечера и в 2 часа ночи 31 июля. Ведет программу Данила Гапирович. На этой неделе стало известно о новой трагедии, связанной с неуставными отношениями в армии. Она произошла в Москве. Не выдержав издевательств, солдат-срочник Кирилл Григорьев, проходивший службу при генеральном штабе, выбросился с балкона 9-го этажа дома на Новом Арбате. Между тем, в Челябинском военном гарнизонном суде всю неделю продолжались слушания по делу Андрея Сычева. Судя по тому, как идет процесс, продлится он еще очень долго. Корреспондент «Свободы» Александр Валиев следит за ходом.
В начале недели поднялся переполох по поводу пропажи одного из свидетелей обвинения. В среду общественность удивилась ходатайству двух потерпевших, которые попросили суд прекратить дело в отношении подсудимых, а ближе к выходным процесс опять застопорился из-за очередного предъявленного больничного. Свидетель обвинения Макарин, заявлявший ранее о том, что с ним проводил беседу некий генерал из Москвы, пропал еще в прошлые выходные. В субботу, 22-го, он должен был вернуться в часть из увольнительной, но не вернулся. Не явился он и на судебное заседание. Его местонахождение не знали ни начальники, ни родные, ни друзья. Между тем, в понедельник в суде прозвучали два громких заявления. Сторона обвинения подала иск в прокуратуру округа о возбуждении уголовного дела на генерала Минобороны Сергея Рыбакова. Согласно показаниям свидетелей, именно он переезжал в воинскую часть Никольской рощи и принуждал их лгать на следствие. Между тем, адвокаты защиты официально заявили, что уже с уверенностью можно говорить о невиновности Александра Сивякова. Суд снова допросил рядового Романа Алексеенко, чтобы прояснить противоречия в его показаниях. Свидетель вновь заявил о моральном и физическом давлении со стороны военной прокуратуры, в частности о том, что подполковник Хабин заставлял его принимать позу полуприседа. Вот как комментирует ход процесса адвокат обвиняемого Сивякова Александр Петров.
Уже 6 или 7 человек отказались от сохранения данных показаний, пояснили, что их били в прокуратуре, что их давили в прокуратуре, что все это они делали только для того, чтобы их оставили в покое, и некоторые свидетели заявили, что они уже в тот момент, в период предварительного расследствия, четко решили в суде сказать правду.
Между тем, адвокат Сычева Светлана Мухамбетова возмущена тем, как обеспечивается защита свидетелей.
На процесс приходят обвиняемые, потерпевшие, свидетели, вдруг руководством одного человека, не служат в одной части. Они находятся 24 часа в сутки вместе. И, соответственно, о каком там свидетельском иммунитете можно говорить?
На следующий день потерпевший Сатушкин заявил о моральном воздействии со стороны военной прокуратуры, уточнив, правда, что его не били и не угрожали. Позже потерпевшие Ахмедов и Сатушкин выступили с ходатайством о том, что не имеют к подсудимым никаких претензий. Военнослужащие пояснили, что Белимович и Кузьменко публично извинились перед ними, возместили ущерб в размере 2000 рублей каждому, и вообще никаких издевательств не было, а старослужащие просто проводили воспитательную работу. Вот как прокомментировал это ходатайство адвокат обвиняемого Сивякова Александр Петров.
Данное ходатайство полностью оправдано, поскольку это является правом самих потерпевших. Они заявили, что полностью примирились со всеми подсудимыми, не желают дальнейшего привлечения к уголовной ответственности и просят прекратить уголовное дело.
Суд, тем не менее, отказал в удовлетворении ходатайств, так как счел, что действия подсудимых являются покушением на воинский порядок. Также суд посчитал возмещение ущерба недостаточным. Между тем, потерпевшие Александр Ахметов и Александр Сатушкин и свидетели обвинения по делу Сучева сами могут могут сесть на скамью подсудимых за заведомо ложные показания и обвинения в адрес работников прокуратуры. Об этом заявил военный прокурор Челябинской области Александр Двинянин. Сестра Андрея Сычева Марина Муферт возмущена тем, как беспринципно ведут себя пострадавшие солдаты, и делает вывод о том, что физическое насилие в их воинской части было в порядке вещей.
Поражает тот факт, какая воспитательная работа в этой части проводится. Это считается у них в порядке вещей, что одни солдаты бьют других за то, что те несут службу неправильно. Это просто действительно поражает.
И также в среду, 26-го, нашелся пропавший свидетель Макарин. Он явился на суд, но объяснение по поводу своего отсутствия дать отказался. На том же заседании выяснилось, что свидетели обвинения по делу Сычева Артема Никитина постоянно сопровождает некто Юрий Алексеевич Загорнов. Как было заявлено представителями потерпевшего Андрея Сычева, Юрий Загорнов прописан по адресу Москва, Знаменка, 19 ВЧ. Это адрес Министерства обороны Российской Федерации. Сторона Сычева считает, что Загорнов оказывал на Никитина давление. Свидетель обвинения на глазах превращается в свидетеля защиты, говорит Марина Муферт.
Просто мальчик опять стоит в растерянности и не знает, что говорить. На все вопросы он отвечает одной фразой: «Я не знаю». Когда у него спрашивают, почему вы давали одни показания, потом стали давать другие показания, он отвечает: «Я не знаю». Вы мальчик, он действительно запутался.
В тот же день, 26 июля, выяснилось, что адвокату Севяковой Елене Устинович поставлен диагноз ОРВИ. Александр Севяков заявил, что отказывается принимать участие в процессе в отсутствие одного из адвокатов. В четверг утром судья перенес заседание на вторую половину пятницы, а в пятницу решил, что слушанием необходимо будет вернуться в понедельник. Марина Муферт расценивает болезнь Елены Устинович, которая захворала сразу же после выздоровления своего подзащитного, как очередную попытку затянуть процесс.
Я полагаю, что эта болезнь Устинович, она также выдумана, как и болезнь Севякова. То есть это очередная попытка выиграть время с целью обработать остальных свидетелей, которые еще обработаны не до конца.
Между тем, сам Андрей Сычев продолжает находиться в госпитале Бурденко. Вот что рассказала его сестра о последних событиях, связанных с его лечением.
Был приглашен специально для Андрея главный уролог. Он пришел, посмотрел, заменил вот эти катетеры, которые у него стояли, на какой-то там маленький стенд, который находится сейчас внутри организма Андрея. И вот он сказал, что этот стенд должен простоять 6 месяцев. И только после этих 6 месяцев уже можно будет говорить об операции по восстановлению органов. Получается, что выйдут они из Бурденко совсем не скоро. Удивляет тот факт, что бурденовские врачи не отпускают их в Германию. Странно, почему?
Итак, суд по делу Андрея Сычева должен возобновиться в понедельник, если к этому времени адвокат Александра Севякова Елена Устинович поправится и вернется из Москвы. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Американская реакция на ближневосточный конфликт. Уго Чавес закупает оружие, новые химеры, гибрид человека и животного. Материалы на эти темы в обзоре американских еженедельников.
Конфликт на Ближнем Востоке – самая строгая проверка правильности внешнеполитического курса президента Буша. Война застала американскую администрацию врасплох. В Вашингтоне попросту не сумели предвидеть такого развития событий, полагает Ньюсвик. Слишком много проблем возникло почти одновременно. В Ираке назревала гражданская война, заявления иранского руководства с каждым днем становились все более наглыми, а испытания северокорейских ракет привели в замешательство всю Восточную Азию. К тому же более 6 лет относительно стабильных отношений между Израилем и Хезболлах несколько притупили бдительность, и начала военных действий никто не ожидал. Тем не менее, реакция президента Буша и госсекретаря Кондолизы Райс оказалась почти молниеносной. Прямо с борта самолета, направлявшегося в Россию на саммит Большой Восьмерки, было сделано несколько важных звонков союзникам США в арабском мире. В первую очередь в Египет и Иорданию. Буш напомнил, что действия Хезболлах грубо нарушают нормы международного права. Кроме того, американский президент проинформировал союзников о том, что убеждает Израиль не предпринимать шагов, которые могли бы привести к свержению правительства Ливана, поскольку это может позволить Сирии вновь взять под контроль ближайшего соседа. Взамен Буш попросил оказать давление на Хезболлах во время внеочередного саммита Лиги арабских государств в Каире. К радости президента США ключевые союзники выступили в его поддержку. В заявлении Саудовской Аравии говорится, что вина за развязывание конфликта возлагается на Хезболлах. В Эр-Рияде полагают, что начало военных действий спровоцировала группа безответственных авантюристов, проживающих на территории Ливана. Президент Египта и король Иордании придерживаются того же мнения, отмечает Ньюсвик.
В течение трех дней пребывания в России президент Венесуэлы Уго Чавес занимался отнюдь не только закупкой оружия на баснословные суммы. Его встреча с Путиным, которого Чавес называет не иначе как «Ми Амиго», стала частью большого турне по нескольким странам, где понятия демократии весьма расплывчаты, а отношение к Соединенным Штатам враждебно. Среди таких государств Беларусь и Иран. По мнению аналитиков, теплый прием, который был оказан Чавесу в России, свидетельствует о желании Москвы, если не возглавить, то, по крайней мере, установить контакты с группой стран, где господствуют антиамериканские настроения. Кремль рассматривает Чавеса как человека, которому должно быть оказано особое внимание. Венесуэла – крупный экспортер нефти, а значит, может стать партнером. У страны есть деньги на закупку оружия, а что касается антиамериканских настроений, так это делает партнерство еще более привлекательным.
Непосвященный человек принял бы этих животных за обычных лабораторных мышей. В своих вольерах они едят, пьют и спариваются точно так же, как их сородичи в природе. Но есть одна особенность. В мозг подопытных животных введены человеческие нейроны, с помощью которых можно видеть, слышать и думать. Эксперименты ставились с целью выяснить причину отмирания клеток головного мозга, что приводит к таким неизлечимым недугам, как болезнь Альцгеймера и Паркинсона. Правда, многие американцы сильно обеспокоены проведением подобных исследований, поскольку считают, что в конечном итоге на свет может появиться настоящий гибрид человека и животного. В Древней Греции такие создания назывались химерами. В мифологии есть упоминание о монстре с головой льва, телом козла и хвостом из ядовитых змей. Греки считали таких животных чудовищами, потому что они нарушали установленный природой порядок, при котором каждая особь принадлежала определенному виду или семейству. На протяжении многих веков люди были уверены, что химеры не более чем миф. Но в 1984 году, в результате опытов датского ученого, который перемешал клетки эмбрионов двух разных животных, появилось создание с головой козла и телом овцы. Сами по себе подобные эксперименты никакой научной ценности не представляют. Но не исключено, что в будущем с помощью химер, полученных путем смешивания стволовых клеток, удастся вырастить готовые к пересадке человеческие органы, такие как сердце, печень и почки, пишет Ньюсвик.
Что делать, если плавание надоело и водное поло уже неинтересно? Попробуйте заняться подводным хоккеем, рекомендует Ньюсвик. Знатоки утверждают, что относительно недавно изобретенный вид спорта не менее стремительный и захватывающий, чем хоккей на льду. Единственное, чего не хватает игрокам, так это кислорода. Члены команды из 6 человек гоняют шайбу по дну бассейна длиной в 25 метров и шириной в 15. Они экипированы ластами, маской и трубкой, а вместо клюшки используют небольшую пластиковую палочку. Игра длится 2 периода по 15 минут. Кто больше раз поразит ворота соперника, тот и победит. Причем в одной команде могут участвовать и мужчины, и женщины, вне зависимости от возраста и физической подготовки. Игра была изобретена в 1954 году, а сейчас ее поклонники с нетерпением ждут очередного чемпионата мира, который пройдет в Англии.
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова. И сегодня в фокусе у нас также британская бульварная пресса. Слово лондонскому корреспонденту «Свободы» Наталье Голицыной.
Нечасто британским таблоидам удается порассуждать о культурном облике парламентариев, о социальной зрелости достопочтенных представителей британского народа в Палате общин. На этой неделе у таблоидов появилась такая возможность. Причем, как заметила газета Daily Mail, речь идет о коллективной бессознательной реакции или даже о фрейдистских оговорках парламентариев в виде ответов на анкету Британской национальной библиотеки с просьбой назвать свой любимый альбом популярной музыки. Комментируя результаты опроса, таблоиды отмечают инфантильность и хиппианские музыкальные вкусы большинства респондентов, причем независимо от их партийной принадлежности, и тори, и либористы демонстрировали в своих предпочтениях вкусы английских подростков 70-х годов. Судите сами, первое место в опросе членов парламента занял альбом группы Led Zeppelin «Led Zeppelin 2» 69-го года. На втором и третьем местах альбомы группы Pink Floyd, соответственно, 72-го и 75-го годов, Deep Purple's Machine Head и Wish You Were Here. Это что касается любимых альбомов. Однако на первое место в разделе «Любимая группа» вышли «Битлз». Причем, как стало известно, британский министр культуры Тесса Джоул назвала любимым альбомом «Битлз» «Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band», а министр образования Алан Джонсон предпочел их альбом «Revolver», тогда как бывший лидер консервативной партии Майкл Хауэрд выбрал «White Album». Комментаторы полагают, что ностальгические вкусы парламентариев многое объясняют в культурной политике британского правительства, учитывая также, что премьер-министр Тони Блэр играл в студенческие годы на гитаре в рок-группе под названием «Гнусные слухи».
Обзор таблоидов подготовила корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына по материалам газет «Daily Mirror», «Daily Express», «Daily Mail» и «Evening Standard». Вы слушаете воскресный выпуск программы «Свобода в полдень». Во второй части программы мы расскажем об международном кинофестивале в Венеции. Репортаж нашего кинокритика Андрея Плахова. Имя Майкла Джексона вновь появилось в рубриках «Скандальные хроники» американских газет. Завершит программу «Американская музыкальная хроника». Об этом напомню сразу после короткой сводки новостей. А кроме того, напоминаю, что сегодня с 2 до 8 вечера в цикле передачи «Свободный день» журнал PC-игры. В гостях у передачи «Читаем журналы» профессор Высшей школы экономики Федор Шелов-Квидяев прокомментирует события недели. Кроме того, в нашем эфире традиционные воскресные выпуски «Карт-бланш», «Город Большого Яблока», «Мужчина и женщина», «Спорт», «Новости», «Музыка» и многое другое. Слушайте «Радио Свобода». Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. На волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
По меньшей мере 35 человек погибли в результате израильского авиаудара по селению Кана на юге Ливана. Десятки людей ранены. По сообщению спасателей, большинство жертв – женщины и дети. Бомбы попали в несколько зданий, где укрывались беженцы. Израильское командование заявило, что оно неоднократно призывало мирных жителей покинуть поселок Кана и что ответственность за гибель людей несут боевики «Хизбаллах», которые вели из этого района ракетный обстрел севера Израиля. Франция подготовила проект резолюции по урегулированию израильско-ливанского конфликта. Как сообщает агентство Рейтер, предполагается направить до 20 тысяч миротворцев в район границы Ливана с Израилем и Сирией, однако только при условии прекращения огня. Семья Михаила Ходорковского может в скором времени лишиться своего дома. Об этом сообщила супруга известного российского бизнесмена, находящегося в заключении, Инна Ходорковская, в интервью «Радио Свобода». В мае этого года на территорию подмосковного поселка, где живут семьи бывших руководителей компании «ЮКОС», был наложен арест. Власти Грузии утверждают, что Имзар Квициани, против сторонников которого была проведена спецоперация в Кадорском ущелье, бежал в Россию. В Москве состоялся учредительный съезд новой партии «Патриотические силы за Родину». Партия создается по инициативе Российского союза ветеранов Афганистана. В Кызылординской области Казахстана в месте падения ракеты-носителя «Днепр» произошло серьезное загрязнение окружающей среды. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС Казахстана, концентрация токсичного ракетного топлива в 1000 раз превышает предельно допустимую норму. В Демократической Республике Конго сегодня впервые за 40 лет проходят выборы на многопартийной основе. На пост президента страны претендуют 32 кандидата, трое из которых лидеры вооруженных группировок.
В эфире воскресный выпуск программы «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Фролов. Нашу программу продолжает рубрика «Бизнес Вик» с основными экономическими событиями минувшей недели. Иван Трефилов.
Золотовалютные резервы России по состоянию на 21 июля достигли нового рекордного уровня 262 миллиардов 900 миллионов долларов, увеличившись за неделю на 2,8%, сообщил Центральный банк страны. Таким образом, по этому показателю Россия вышла на третье место в мире, опередив Тайвань, золотовалютные резервы которого сейчас составляют примерно 260 миллиардов долларов. Первое место в мире по объему золотовалютных резервов, более 940 миллиардов долларов, занимает Китай. На втором – Япония, у которой 844 миллиарда долларов. Министерство финансов России объявило о начале размещения части средств стабилизационного фонда, который формируется за счет доходов от экспорта российской нефти, на специальные валютные счета в Центральном банке. По решению правительства 45% этих накоплений будет размещено в американских долларах, столько же в евро и 10% в британских фунтах стерлингов. В целом объем стабилизационного фонда России к началу июля составил в пересчете почти 77 миллиардов долларов. Говорит заместитель председателя Центрального банка России Константин Корищенко.
Сегодняшняя модель управления стабилизационным фондом представляет собой открытие счетов для Министерства финансов, если быть точным, для казначейства, в трех валютах и размещение средств стабилизационного фонда на этих счетах. И в этом смысле, с экономической точки зрения, можно считать, что казначейство, размещающее денежные средства на этих счетах, по сути размещает их в иностранные ценные бумаги определенного качества, высокого и определенных странового распределения. То есть, с помощью вот этих вот счетов, открытых в Центральном банке, мы для Минфина формируем доход, соответствующий инвестициям в ценные бумаги.
Доля российских граждан, уверенных в том, что вступление во Всемирную торговую организацию принесет России больше пользы, чем вреда, сократилась за минувшие два года на треть – с 41% до 29%. Об этом свидетельствует сравнительный анализ двух социологических опросов, проведенных Фондом «Общественное мнение» в мае 2004 года и в июле 2006. Доля активных противников вступления страны в ВТО – 16%, осталась прежней. При этом, по данным последнего опроса, 46% респондентов в России до сих пор ничего не слышали о Всемирной торговой организации. В свою очередь, российские власти считают, что присоединение страны к ВТО будет для нее полезным. В частности, как утверждает представитель Министерства экономического развития Андрей Кушниренко, в этом случае Россия сможет участвовать в регулировании правил международной торговли.
Во внешнеэкономической сфере рождается около 40% нашего валового национального продукта. Из этих 40% 85% приходится на торговлю со странами-членами ВТО. То есть мы торгуем по тем правилам, которые мы не разрабатывали и которые иногда работают против нас. И вот для того, чтобы участвовать в разработке тех правил, которые будут отвечать нашим интересам, для того, чтобы снять те барьеры, которые есть на пути наших товаров, нам и нужно вступить в ВТО.
Правительство России хотело бы в ближайшие три года вернуть из-за рубежа 300 тысяч бывших соотечественников, сообщил директор Федеральной миграционной службы Константин Рамадановский. По его словам, в рамках специальной правительственной программы уже в 2007 году планируется привлечь около 50 тысяч человек, заинтересовав их возвращением в Россию. В 2008 – 100 тысяч, а в 2009 – 150 тысяч человек. Главная цель программы – привлечение дополнительных ресурсов на российский рынок труда. Комиссия правительства России одобрила 4 первых проекта, претендующих на софинансирование за счет средств Государственного инвестиционного фонда. Ими стали два проекта дорожного строительства – Московская и Ленинградская областях, а также проекты расширения нефтехимического производства в Татарстане и мощности электроэнергетики и цветной металлургии на юге Красноярского края. Доля государства в их финансировании, по словам министра экономического развития и торговли Германа Грефа, составит примерно 22%. Ранее 46 поступивших региональных инвестиционных проектов комиссии были в итоге отобраны 7. Правительство России уже на следующей неделе может объявить конкурс на создание особых экономических зон туристско-рекреационного типа, сообщил министр экономического развития и торговли Герман Греф. По его прогнозу, из примерно 40 предварительных региональных заявок будет отобрано не более 5. Сейчас в России уже принято решение о создании 6 особых экономических зон, 2 производственных и 4 технологических. Правительство России считает, что новая форма организации бизнеса будет способствовать привлечению в страну частных, в том числе иностранных инвестиций, а также современных технологий. Иная точка зрения у бывшего экономического советника президента Андрея Илларионова.
Это один из способов создания неравных условий ведения бизнеса на территории страны. И, соответственно, неравность условий ведения бизнеса на территории страны создает дополнительные возможности для искажения сигналов, для коррупции, и это способ, конечно, замедления экономического роста. Мы неоднократно выступали против создания экономических зон. К большому сожалению, как и во многих других случаях, Министерство экономического развития России продолжает ухудшать условия экономической деятельности на территории России, создавая в том числе экономические зоны.
Энергетический холдинг РАО ЕС России надеется привлечь в ходе первичного размещения акций генерирующих компаний от 4 до 6,7 миллиарда долларов, сообщил председатель правления компании Анатолий Чубайс. По планам холдинга в период с ноября 2006 года по июль 2007 на рынке будут проданы пакеты ценных бумаг 5 генерирующих компаний, входящих сейчас в структуру РАО ЕС России. Анатолий Чубайс также сказал, что первичное размещение акций будет проводиться как в России, так и на Лондонской фондовой бирже. По российскому законодательству при проведении таких сделок не менее 30% акций должно быть продано на внутреннем рынке, говорит представитель Министерства промышленности и энергетики России Вячеслав Кравченко.
Мы остаемся в атомной генерации, остаемся в гидрогенерации, в тепловой генерации. Это все отдается на выкуп частным компаниям. В чем их там интерес? Эти компании работают на двух секторах рынка, как в тепле, так и в электроэнергетике. Если мы исходим из того, что у нас электроэнергетика становится свободным сектором, исходим из того, что тепло в принципе тоже относительно конкурентный рынок, то я думаю, что частный капитал туда пойдет.
Итальянская автомобильная компания Fiat и российская Северсталь Авто в конце 2007 года начнут в Елабуге, Татарстан, совместный выпуск легковых грузовиков модели Fiat Ducato. В этом сегменте российского рынка пока доминирует «Газель» Горьковского автомобильного завода. Проектная мощность нового производства – 75 тысяч автомобилей в год, значительная часть которых будет экспортироваться. Компании «Северсталь Авто» принадлежит в Елабуге завод микролитражных автомобилей, где в начале 2007 года планируется начать производство двух легковых и одной полугрузовой моделей «Фиат».
Рубрику «Бизнес-вик» подготовил Иван Трефилов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Нашу программу продолжает рубрика «Исторический календарь». О том, какие даты будут отмечаться на предстоящей неделе, вспоминал Леонид Гержой.
«31 июля 1658 года правителем державы великих моголов в Индии стал 40-летний Аурангзеб. Уничтожив братьев-соперников, он отобрал трон у отца, Шах-Джахана, и держал его в заключении в Агре. Аурангзеб принял титул Аламгир, держатель мира. Аурангзеб подчинил империи моголов весь Индостан и правил почти 50 лет. Несмотря на крайний деспотизм, он считается последним великим правителем династии. Непрерывные войны и восстания настолько ослабили государство, что вскоре после смерти Аурангзеба империя великих моголов стала легкой добычей для внутренних врагов – индуистов Маратхи, сикхов в Пенджабе и мусульманских местных правителей.
1 августа 1934 года на втором Венецианском фестивале американская актриса Кэтрин Хепберн получила золотую медаль за лучшую женскую роль в фильме «Маленькие женщины» режиссера Джорджа Кьюкора. Фильм показал широкий актерский диапазон Хепберн. С него началась международная слава актрисы. Кэтрин Хепберн получила 4 премии «Оскар».
2 августа 1923 года в Зальцбурге открылся первый фестиваль Международного общества современной музыки, репертуар которого основан на творчестве Вольфганга Амадея Моцарта.
С 3 по 6 августа 1940 года Верховный Совет СССР принял решение о включении в состав страны Прибалтийских республик. Территорию Литвы, Латвии и Эстонии немедленно заняли войска НКВД. Началась подготовка к массовой депортации враждебных советской власти элементов в Сибирь. Руководил операцией генерал Серов. Оккупацию независимой Прибалтики предусматривал секретный протокол к советско-германскому пакту о ненападении. Еще осенью 1940 1939 года под сильным давлением со стороны СССР правительства прибалтийских государств вынужденно подписали с Москвой пакты о взаимопомощи. В июне 1940 года под предлогом развернувшейся антисоветской деятельности на территории Прибалтики туда введены советские войска и по указке Москвы созданы народные правительства.
4 августа 1723 года состоялось торжественное открытие загородной резиденции Петра I Петергофа, в переводе с голландского «Дворец Петра». Петр задумал построить дворец по образцу знаменитых королевских и великокняжеских парков Западной Европы. Царь предложил общую концепцию ансамбля и некоторые детали архитектуры и фонтанов. Остались рисунки, сделанные его рукой. Но Петергоф, строившийся в рекордно быстрые сроки, после смерти Петра предали забвению. Дворцом заинтересовалась только императрица Анна Иоанновна. В 1730 году по ее распоряжению Петергоф начал возрождаться усилиями зодчего Михаила Земцова. Искусствовед Курбатов писал: «Россия выдвинула Земцова, который является настоящим творцом Петергофа и который сумел воплотить самые передовые художественные мысли, витавшие в среде парижских мастеров, хотя эти мысли нигде в Европе, кроме Парижа и Петергофа, не были поняты и использованы».
Пятого августа 1894 года состоялось первое выступление Федора Шаляпина в Петербурге на сцене театра «Аркадия». Певец исполнил партию «Миракля» в опере Жака Оффенбаха «Сказки Гофмана». Газета «Новости» отметила: талантливость и хорошие голосовые средства выказал господин Шаляпин. В тот сезон Шаляпин неоднократно выступал в «Аркадии», а в начале следующего, 1995 года, он уже дебютировал на сцене Мариинского театра в роли Мефистофеля.
Рубрику «Исторический календарь» подготовил Леонид Гержой. Вы слушаете воскресный выпуск программы «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Фролов. Коротко об основных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В результате израильского авиаудара по селению Кана на юге Ливана погибли десятки мирных жителей. Франция подготовила проект резолюции по урегулированию израильско-ливанского конфликта, предполагающий направление в регион около 20 тысяч миротворцев. Семья Михаила Ходорковского может в скором времени лишиться своего дома, об этом сообщила супруга бывшего главы ЮКОСа Инна Ходорковская в интервью «Радио Свобода». Власти Грузии утверждают, что Эмзар Квициани, против сторонников которого была проведена спецоперация в Кадорском ущелье, бежал в Россию. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
И теперь традиционная рубрика для воскресного выпуска «Свободы в полдень» — «Гламорама. Неделя без политики». В этом году отборочные комиссии крупных международных кинофестивалей, как правило, оставляли без внимания российский кинематограф. Венецианский фестиваль, напротив. Подробнее Андрей Плахов.
Объявленная программа 63-го Венецианского кинофестиваля стала для россиян сенсацией, настоящим подарком. Целых три фильма наших соотечественников представлены в самых престижных программах. В конкурс отобрана «Эйфория» Ивана Вырыпаева, в секцию «Горизонты» — «Свободное плавание» Бориса Хлебникова, а «Острову» Павла Лунгина отведена почетная миссия закрывать фестиваль. Кроме того, специальным событием станет ретроспектива из 18 мюзиклов под интригующим названием «Тайная история русского кино». Теперь уже понятно, что Венецианский фестиваль по степени интереса и внимания к российскому кино занял место, некогда принадлежавшее берлинскому. Три года назад здесь взошла звезда Андрея Звягинцева, чье возвращение завоевало сразу двух львов – «Золотого» за лучший фильм и «Льва будущего» за лучший дебют. Успешен был и последний поезд Алексея Германа-младшего. В прошлом году в конкурсе участвовал его же «Гарпастум», а первые «На Луне» Алексея Федорченко были признаны лучшими в секции «Горизонты». Все это вместе взятое означало, что фестиваль сделал ставку на молодое кино из России. Тем не менее, то, что произошло сейчас, удивительно и неожиданно, поскольку фильм-дебют Ивана Вырыпаева, человека, хоть и известного в театральных кругах, но новичка в кино, включен в главный конкурс наряду с картинами Алена Рене, Джанни Амелио, Дарина Аронофски, Стивена Фрирса, Альфонсо Куарона, Сая Миньяня и других всемирно знаменитых режиссеров. Дебютные ленты вообще крайне редко попадают в эту программу. В этом году их всего две. Тем более труден путь в конкурс для дебютантов из России. Случай с «Возвращением» казался счастливым казусом, но выбор «Эйфории» показал, что это не так. «Эйфория» – жесткая любовная драма из жизни деревенских неоварваров на фоне беспредельной российской шири, что в природе, что в душе. Ее бы сузить немного. Показанная на кинотавре в Сочи, эта картина расколола кинообщественность. Одни сочли ее язык художественным прорывом к реальности, другие – эпатажем и конъюнктурой. Венеция сказала свое «да», теперь последнее слово за жюри, которое возглавит заслуженная франко-итальянская артистка Катрин Денев, кстати, большая поклонница «Возвращения» и многих других русских фильмов. Кроме нее в жюри войдут Бигас Луна, Паула Бранко и Микеле Плачидо. Впервые в Венеции будет представлен фильм Павла Лунгина, режиссера преимущественно каннского. Фильм называется «Остров» и не похож на народные комедии того же автора вроде «Свадьбы» и «Бедных родственников». Что касается тайной истории русского кино, директор Венецианского фестиваля Марко Мюллер на днях приедет в Москву и проведет по этой программе специальную пресс-конференцию. Откроется Венецианский фестиваль психотриллером Брайана де Пальмы «Черная орхидея» по одноименному роману Джеймса Элроя и с участием Скарлетт Йоханссон, Джоша Хартнета и Хилари Суонг. Это фильм о страсти, любви, продажности, алчности и порочности, основанный на реальной истории убийства голливудской старлетки, потрясшего Соединенные Штаты в 1947 году, ставшего городской легендой и до сих пор остающегося нераскрытым.
Имя Майкла Джексона вновь появилось в рубриках скандальной хроники американских газет. Это связано с новыми судами. С подробностями Ян Рунов из Нью-Йорка.
Суд присяжных в калифорнийском городе Санта-Моника постановил, что Майкл Джексон должен уплатить своему бывшему партнеру Марку Шафелу $900 тысяч в счет комиссионных, долгов и расходов, которые Шафел недополучил с Джексона за создание фильма, призванного реабилитировать репутацию певца. Однако Шафел требовал не 900 тысяч, а 1 400 000. Одновременно по встречному иску Джексона к Шафелу суд постановил, что Шафел должен уплатить Джексону $200 тысяч за обман. Так что оба оказались в большей или в меньшей степени в выигрыше, и это позволило обоим заявить о своей победе. Более того, судебное разбирательство по встречному иску Майкла Джексона будет продолжено. Несмотря на денежные споры, Марк Шафел очень хорошо отзывается о Майкле Джексоне. «Я должен сказать, что со своими собственными детьми он проявил себя великолепным, 100-процентным отцом. Он очень много внимания и времени отдает им», — сказал Шафел. А вот результат еще одного суда. Суд приговорил к 8 месяцам тюрьмы и $1 000 штрафа бизнесмена, который без разрешения тайно снимал на видеопленку Майкла Джексона в самолете, когда певец летел в Калифорнию на суд по обвинению в растлении малолетних. Помимо 8 месяцев заключения, бизнесмен получил еще 6 месяцев принудительного лечения от наркомании и алкоголизма. Бизнесмен и его подельник, владеющие компаниями по обслуживанию самолетов, признали себя виновными в тайной установке видеоаппаратуры в частном самолете Джексона с целью последующей продажи видеопленки. Кинорежиссер Тейлор Хакфорд, прославившийся киномюзиклом «Рэй» о композиторе, музыканте и певце Рэе Чарльзе, готовится к съемкам художественного фильма о Майкле Джексоне. Съемки начнутся летом будущего года, а выпуск намечен на 2009 год. Самое трудное – подобрать актеров на роли таких реальных участников драмы жизни Джексона, как Элизабет Тейлор, Маколей Калкин и, наконец, на роль самого Майкла Джексона. В кинофильм войдут эпизоды с пластическими операциями и с обвинениями в растлении малолетних. Режиссер намерен использовать фрагменты видеозаписей сольных концертов Джексона. Сам певец планирует сотрудничать с создателями фильма, но без всякого контроля над производством. Режиссер хочет заказать Майклу Джексону 2 новые песни специально для этой картины.
И рубрику «Неделя без политики» завершает американская музыкальная хроника. Ее подготовила в Нью-Йорке Рая Вайль.
Рок-группа «Lon's Lonely Boys», состоящая из 3 братьев из Техаса и работающая в стиле Tex-Mex, исполняет песню «Одиночество» из своего нового альбома «Sacred», то есть «Священный». Я выбрала эту песню, потому что ее название лучше всего отражает состояние билборда, в котором уже 2-ю неделю подряд ничего не меняется. Вот по этому поводу один из критиков и сказал, что быть на самом верху, возможно, одиноко, но еще более одиноко, когда ты на втором месте.
Дело в том, что вторую неделю подряд коллекция поп-хитов под названием «Now, That's What I Call Music» номер 22 лидирует в билборде с тиражом в 206 тысяч экземпляров, с легкостью обойдя техасских рокеров, которые, выпустив альбом на прошлой неделе, продали лишь 70 тысяч дисков. Я бы сказала, что сравнивать коллекцию поп-хитов с альбомом одной только группы не очень-то справедливо, но кто меня спрашивает, билборду виднее. Для Los Lonely Boys поп-хиты оказались слишком популярными, хоть их альбом и стал самым крупным дебютом недели. На третье место вышел новый альбом Родни Аткинса «If You Are Going Through Hell», «Если вы проходите через ад», который он пророчески назвал еще до нынешней тепловой волны. Says I don't mind if you kick me, seems like everybody has. Things go from bad to worse, you think they can't get worse than that, and then they do. Что еще произошло на этой неделе, кроме жары? Принц, ранее известный как человек женатый, вновь возвращается к своему прежнему статусу разведенный. Его вторая жена, 29-летняя Мануэла Тосталини Нельсон, подала на развод в конце мая. И поскольку детей у них нет, дело оформили быстро и безболезненно. Если не считать, конечно, того, что принцу вновь пришлось отдать несколько миллионов долларов. Но это ничтожная плата за вновь обретенную свободу. После развода Мануэла оставляет фамилию мужа. Для тех, кто забыл, что у 48-летнего принца есть еще и фамилия, напомню, что когда он родился, его назвали принц Роджер Нельсон.
И возвращаемся к российским событиям. Владимир Потанин объявил конкурс на место топ-менеджера своей компании «Интеррос» с начальной зарплатой 3 миллиона рублей в год. Желающих занять это место оказалось 12 тысяч. Из них Потанин выбрал 16 человек, которые с 20 августа на телеканале ТНТ будут бороться за вакантное место в компании, управляющей более чем 20 миллиардами долларов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Анна Колчина.
Кто-то из журналистов на презентации телепроекта заметил, что название «кандидат» двусмысленное, но Владимир Потанин заявил, что не намерен баллотироваться в президенты в 2008 году, и вообще его тяготит публичность. Деловой телепроект «Кандидат» – единственный телевизионный проект, в котором Владимир Потанин согласился принять участие. По словам продюсера «Кандидата», конкуренцию российскому бизнесмену при выборе главного героя мог составить только Анатолий Чубайс. Владимир Потанин говорит, что проект продвигает нового героя новой капиталистической России. Понятно, что большая аудитория такому деловому шоу обеспечена. В январе 2007 года канал NBC запустит уже шестой сезон телешоу Дональда Трампа, которое смотрит каждый третий американец. Дональд Трамп, перед тем, как подписывать с победителями контракты на 250 тысяч долларов, просит своих кандидатов выполнить несколько заданий. Пойти на рынок и купить там вещей на 1000 долларов, а потом продать их как можно дороже. Организовать на Манхэттене службу велотакси и за неделю заработать на ней как можно больше. Или создать новую форму бутылки и дизайн этикетки для Пепси. Благодаря программе «Трамп в Америке» многие укрепили свою веру в американскую мечту, говорит Владимир Потанин. В «Кандидате» на ТНТ ему работать понравилось.
Главным героем этой программы являюсь не я, а являются те ребята, которые пришли. Все горят глаза, страшно симпатично. А объяснить у меня хотелось бы всем, что у каждого есть шанс свою команду собрать, возглавить, добиться успеха.
В течение 15 недель 16 человек будут бороться за место топ-менеджера в компании Владимира Потанина. Раз в неделю две команды будут получать бизнес-задание и небольшой бюджет на его выполнение. Из проигравшей команды Потанин будет выбирать одного участника, которому скажет «Вы уволены». Деловой телепроект «Кандидат» выходит в эфир ТНТ во второй раз. В прошлом году главным героем проекта был Аркадий Новиков. Татьяна Бурделова, победитель первого сезона, уже год работает исполнительным директором группы компании «Новикова», и сейчас ее заработная плата в 3 раза больше обещанного приза. Организаторы проекта «Кандидат» говорят, что подход к отбору кандидатов у Новикова и Потанина разный. Потанин на собеседовании спрашивает: «Чем увлекаетесь? Футболом? Хорошо. Сколько раз Бразилия становилась чемпионом? Много путешествуете? Часто бываете в Турции? Назовите 5 турецких городов, кроме Анталии. Вы любите математику? Умножьте в уме быстро, пожалуйста, 23 на 25. О качествах, которыми должен обладать хороший предприниматель, говорит Владимир Потанин.
Способность принимать на себя определенные риски и ответственность. Должен уметь люди вокруг себя схватить и повести, и нести перед ними ответственность. В принципе, это тоже очень достаточно
энергичность, с горящими глазами.
Потанин также заметил, что смотреть программу будет обязательно, хотя смотреть на себя по телевизору не любит. А Роман Петренко, генеральный директор ТНТ, обещает зрителям настоящий блокбастер. Анна Колчина для Радио Свобода, Москва.
Напоминаю, что через несколько минут, в 13 часов по московскому времени, сразу после выпуска новостей, программа «Время за рулем». Что делать, чтобы не угнали ваш автомобиль? Почему российские власти не принимают более жестких законов, карающих угонщиков? Все это тема сегодняшнего выпуска программы «Время за рулем». У нас в гостях Сергей Волгин, директор юридической фирмы «Правозащита за рулем», и Юрий Гейко, ведущий программы «Автоликбез» на Авторадио. Повтор программы «Время за рулем» можно будет услышать в 4 часа утра. Ведет ее Вероника Баде. Вы слушали программу «Свобода в полдень». Ее подготовили и провели продюсеры Екатерина Высоцкая и Наталья Флоринская, и я, редактор и ведущий программы Михаил Фролов. На этом мы с вами прощаемся. Всего доброго.
Война должна быть прекращена с помощью политического решения.
Я бы хотел, чтобы мне объяснили, как можно добиться перемирия с террористической организацией.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Парламент Грузии единогласно выразил доверие правительству.
Подсудимые сидели в сквере, когда увидели идущего мимо африканца.
Позиции Белграда и Приштины по-прежнему далеки друг от друга.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 855, 15 280 и 17 730.